сегодня за божественную литургией мы с вами слышали притчу Спасителя о талантах. Многие евангельские слова, определения и термины вошли в жизнь и крепко остались в ней. И мы с вами знаем, что и обычно в жизни человека, который имеет то или иное особое, выделяющее его дарование, так и называют человек талантливый, человек, имеющий какой-либо особый талант. Но в этой притче речь идет о том, что некий богатый господин, отлучаясь далеко, своим рабам раздал таланты. А в древности под талантом понималась очень большая, как говорят, денежная единица, большая сумма денег. И вот он дал одному 5 талантов, другому 2, третьему 1 талант. Как отмечает Святое Евангелие, каждому по его силе. И потом удалился. Потом возвратился, призывает рабов и требует у них отчета, как они употребили этот талант. Подошел первый, получивший 5 талантов, и говорит ему: «Господи, 5 талантов мне и предал, все другие 5 талантов я на них приобрел. Ты мне дал 5, я тебе отдаю 10 талантов». И слышит он высокую похвалу от своего господина: «Хорошо, добрый и верный раб, ты в малом был мне верен, над многим тебя теперь поставлю, войди в радость Господа твоего». Подходит другой, который принял 2 таланта, и говорит: «Господи, 2 таланта ты мне предал. Вот я 2 других таланта приобрел, я тебе 4 возвращаю вместо тех 2, которые от тебя получил». По-нашему, по-человечески, по-земному, по-житейскому, особо наградить нужно первого, как говорят, он так много принес талантов. А Божия правда определяет не так. Он так же, как первый, поработал добросовестно, как первый удвоил свои таланты, так и второй удвоил свои таланты, тот с 5 принес новых 5, этот с 2 приносит новых 2. То же усердие, тот же труд. Кому сколько было дано по его силе, и он честно поработал, тот и награждается, и оба они одинаково награждаются. Второй слышит в точности то же, что слышал и первый: «Хорошо, добрый и верный раб, ты в малом был мне верен, над многими тебя поставлю, войди в радость Господа твоего». Та же награда. Как это ободрительно для того человека, на долю которого в жизни, как говорят, выпадает скромный жребий. Какое-нибудь маленькое дело. Он не имеет особых способностей, не имеет особых дарований. Видит, как другие талантливее его, они им больше дано. Ему не так много дано. А притча говорит, что если он как следует потрудится, если он как следует поработает, то Господь его наградит и увенчает нисколько не меньше, чем тех, кто получил больше чего. Повторяю, как это ободрительно, как это утешительно. Каков бы ни был твой жизненный жребий, высокий или невысокий, много ли тебе дано или немного, твоя задача одна — потрудись как следует, и Господь тебя увенчает полную награду. Но вот меняется эта светлая вещь. Подходит третий, получивший один только талант. Ему был дан один талант, с него так много и не спрашивается, как все. Но что он говорит? Господин, вместо того, чтобы возвратить своему господину то, что им было дано, с результатами его труда, он говорит: господин, я знал тебя, что человек ты жестокий. Жнешь, где не сеял, собираешь, где не расточал. Убоялся я, испугался, и вот отдаю тебе твой талант. Вот твое, возьми назад. Но что он слышит от господина своего? Лукавый раб и ленивый. Не только ленивый, а именно лукавый. Господин ему говорит: если ты действительно боялся того, о чем ты говорил, что я жну, где не сеял, собираю, не расточил, если ты действительно этого боялся, то тебе нужно было отдать твое серебро другим, которые бы потрудились, я пришел бы и получил бы свое с прибылью. Вот что было бы, если бы действительно ты так боялся. Но нет, ты не только ленив, ты и лукав. Ты просто поленился, а леность свою прикрываешь отговорками. И дальше грозный приговор. Возьмите от него талант, дайте и верить ему 10 талантов, а не кричи его негодного раба. Бросьте во тьму кромешную, там будет плач и скрежет зубов. Помните, возлюбленные, если бы этот несчастный третий раб в ленности своей, зарывший в землю талант, который дал ему его господин, если бы он тут принес бы покаяние, раскаялся в том, что он не употребил своего таланта как должно, и смиренно покаялся пред своим господином, простил бы его господин, и если и хотя бы, быть может, и не наградил бы как других, но не отвергнул бы его от себя, даровавший ему прощение. Но вместо того, чтобы смиренно признаться и покаяться своей этой злой лености, он лукаво оправдывается, и за это господин его осуждает. Кто из нас с вами не имеет тех или иных талантов, дарований? У каждого свое. Самый главный, основной талант, который должен всякий человек во славу Божию употреблять, это самая жизнь наша. Господь своей благостью вызывает нас из небытия к бытию. До нашего рождения, появления на свет нас не было. Благо Господне нас вызывает к жизни и поручает нам эту самую жизнь, дар жизни, чтобы мы употребили его во благо и в жизни своей послужили ему всеблагому. Поэтому-то, быть может, самым страшным случаем зарытия в землю таланта является самоубийство. Когда стоишь у могилы самоубийцы, тут действительно приходит в голову мысль: вот где зарыт талант. Самый талант жизни, от которого отказался этот несчастный. Но и так ведь Господь, повторяю, каждому из нас много даровал. И благо нам, если мы сумеем наши таланты употребить во славу Божию, во благо ближним и на пользу нашей души. И горе нам, если мы при последнем ответе уподобимся тому лукавому и ленивому рабу, который за свою ревность и за свое злое лукавство оказался выброшенным в кромешную, где плач и скрежет зубов. Мы с вами ныне здесь воспоминаем столетие открытия здесь архиерейской кафедры, столетие епархии Сан-Франциско. Молились мы с вами о поколении архипастырей и пастырей, которые в свое время здесь потрудились. Двое из них носили одно имя. Это сам святейший патриарх Тихон и преснопамятный молитвенник, архипастырь, владыка, архиепископ Тихон. Владыка, архиепископ Иоанн, наш молитвенник великий, предшественник правящего владыки, архиепископа Антония, и многие другие, которые ныне поминались. Все они здесь потрудились, все они вложили свой труд в духовную работу, в духовное делание, в образование и развитие духовное епархии. Епархия живет и будет жить. Сколько раз говорили о нашей зарубежной церкви, что это нечто угасающее, нечто умирающее. Не слушайте, возлюбленные. Господь сам ведет свою церковь путями своими, которые ему только одному ведомы. А наше дело трудиться, трудиться и трудиться. Много уж было случаев, когда говорили, ну вот зарубежная ваша церковь, скоро сойдет на нет, не сошла и не сойдет до тех пор, пока она не воссоединится с своей матерью, гонимою церковью российской. А пока она здесь, как епархия зарубежной церкви, а вы чада этой зарубежной церкви, чада этой духовной большой семьи, этой епархии, трудитесь во славу Божию и помните, церковное дело должно быть для каждого дорогим и близким. Не смотрите на церковное делание, как на что-то мало воскасающееся. Наоборот, живейшее участие принимайте в этом деле, чтобы каждый считал это дело своим, близким к сердцу, дорогим ему, чтобы владыка Антоний и его сотрудники и сопастыри не чувствовали себя одинокими в своих трудах, а чтобы чувствовали за своей спиной любовь и поддержку верной пастыри своей. И так, когда это будет так, то не страшны будут ваши епархии никакие переживания. Как сотрясалась она недавно, сколько трудного, сколько скорбного она пережила. Ведь владыка архиепископ Иоанн, можно сказать, голову свою, душу свою положил за дело духовное, за дело церковное, те страшные годы, когда так волновалась епархия. Но теперь, по милости Божией, трудами владыки Антония, она успокоилась, епархия живет, епархия все имеет данные к тому, чтобы духовно процветать, крепнуть и развиваться. Да будет же так с помощью Божией. Пусть ваша духовная семья духовно развивается и процветает. А в этом святом храме, который есть в центре епархии, да возносятся всегда ваши усердные молитвы. И о нас, грешных иерархах, и о пастырях ваших, которые духовно вами руководят, о всей зарубежной церкви нашей, а на епархии, о нашей страдающей Родине России. Аминь.